В эфире программа «Все свободны», в студии я, Виктор Шендерович. Мой гость сегодня – социолог Мария Валькенштейн. Программа выходит в записи, поэтому на всякий случай должен вам сообщить, что мы разговариваем примерно за месяц до того, как вы это слышите. Вдруг что-то случилось за этот месяц, а мы об этом не говорим, так не удивляйтесь. Добрый день, Маша.
Добрый день.
Вот наука умеет много гетик, как известно, а статистика, как известно, знает все. Что знает социология? Что она может рассказать нам такого, чего мы о себе не знаем?
Вопрос в том, что называют социологией. Социология такая бывает разная. Мы, наверное, скорее говорим про изучение общественного мнения в данном случае, а не вообще про социологию. И, в общем, она может говорить про то, что люди думают, почему они так думают, почему они что-то чувствуют, как они это чувствуют и что их к этому подводит.
Это совершенно разные, между прочим, вещи.
Да, это много разного в одном пакете. Но это то, чем она, в частности, занимается.
Вот вы занимаетесь. Чем из этого?
Ну, всем этим понемножку. Плюс еще есть такая чуть-чуть другая сфера, которая называется маркетинговые исследования, которая занимается рынком. И, если совсем уж грубо, помогает продавать разные товары, какие бы товары это ни были. Это может быть и любой продукт, но это может быть и любой политический лидер, заметим, тоже.
То есть от зубной пасты до президента.
Конечно,
продается.
Конечно. Очень часто и методы эти друг так друга похожи. Поэтому я бы очень аккуратно отнеслась к своей профессии как к чистой социологии. Я думаю, что это такая совершенно специальная и, скорее, прикладная сфера.
Ну да, социология – вещь незаинтересованная, скажем, да, в результате исследования. То есть прямо незаинтересованная. Мы не говорим о гражданском чувстве социолога, да. Вот в этой студии пару лет, полтора года назад сидел блистательный Юрий Александрович Левада. Угу. Как раз пример строгого служения именно социологии, и там, где гражданские, яркие гражданские чувства, да, демократические, либеральные чувства, были железно спрятаны за профессией. Он не позволял
себе...
Нет, ну,
в этом смысле я бы не стала противопоставлять ни маркетинговые исследования, ни так прикладную социологию, о которой мы говорим, потому что без непредвзятости там делать абсолютно нечего.
Нет, ну давай я адвокатом дьявола поработаю немножко и скажу, что если я торгую утюги, да
то
и
что?
Если я поручаю, Маша, вот тебе денег, и сделай так, чтобы покупали только мои утюги, а вот чужих другой фирмы, наоборот, не покупали. Наверное, ты попытаешься каким-то образом... То есть ты уже будешь заинтересована в результате.
Нет, заинтересован мой клиент. А мое дело – выяснить для этого свою нишу, какие в этом смысле есть способы продвижения товара, и помочь в этом смысле. Но дело совершенно не в том, что я получу одни данные и скажу клиенту другие. Или я буду...
То есть если товар дрянь, ты просто клиенту объяснишь, где именно и почему он дрянь, в каких
местах. Ну, да? Например, да. Или скажу, в общем, обращай внимание не на сам товар, а на что-то другое, более важное в данном случае. Это не про заинтересованность. Конечно, есть такая эмпатия с клиентом, она всегда существует. Это не... Но это все равно про непредвзятость. Это про то, что иметь открытые глаза на то, что люди думают, чувствуют, какие у них ценности и что им важно.
Вернемся от утюгов к общественному мнению, которое нас, конечно, интересует гораздо больше. Если только у тебя нет доли в утюгах.
Нет, у меня нет доли в утюгах.
Замечательно. Вот по поводу общественного мнения. Ты замечательно совершенно вначале сформулировала, что люди что-то считают. При ближайшем рассмотрении, как я понимаю, может оказаться, что они не очень понимают. Очень не понимают, почему они так считают. Или выясняется, что они там в одном случае голосуют за что-то, потом при ближайшем рассмотрении выясняются некоторые подробности.
Конечно,
их взгляда.
Конечно.
Вот давай подробнее об этом, это очень интересно.
Ну, какие бы тут привести примеры? Ну, вот давайте посмотрим на такой активно обсуждаемый момент, как свобода слова, да? Угу. Вот когда люди, мы, собственно, часто, либеральная общественность, часто недовольна тем, что люди не очень волнуются по поводу отсутствия свободы слова. Но читают они ее на самом деле, совершенно другим кодом. Во-первых, со словом «свобода» все не так просто. Да? Это есть, опять же, у либеральной, интеллигентной общественности есть представление о том, что такое права человека.
Хельсинская группа, всякое такое.
Всякое такое, еще из старых диссидентских времен. Все понятно, о чем идет речь. Для человека свобода – вещь гораздо более сложная. На самом деле, свобода очень равна... Отсутствие свободы более-менее равно унижению. И когда человеку нечем накормить ребенка, или когда он не может купить лекарства своим родственникам, он не чувствует себя свободным, пусть будут все на свете свободы политические, о которых только можно мечтать. Кроме того, когда мы говорим, да, у нас, предположим, зажимается свобода слова, он говорит, нет, почему зажимается? Дело в том, что мы меряем относительно какой-то точки. А человек в эту точку отсчета выбирает очень свободно. Ты его спрашиваешь, как у нас со свободой слова? Он говорит, отлично. В каком смысле отлично? Очень хорошо сидеть. Прямо сейчас. Ну, конечно, гораздо лучше, чем было при Брежневе. А как у нас со стабильностью? Со стабильностью очень хорошо. Ну, гораздо лучше, чем было при Ельцине. И эта точка отсчета плавает довольно свободно в зависимости от общей интенции, общего ощущения, как человек хочет себя чувствовать в мире. Да? Это важно понимать, потому что ты говоришь, как у нас со свободой средств массовой информации. Он говорит, лучше бы зажать. Ее слишком много. На самом деле мы имеем в виду, предположим, политическую свободу высказывания на центральных каналах телевидения. А он имеет в виду под свободой слова, чтобы показывать порнографию и страшные ужасы.
Да, в открытом доступе, конечно, конечно.
И то, и другое для него является свободой слова.
А мы употребляем одно слово, не расшифровывая.
Ну да.
Это похоже на употребление слова «любовь».
Ну
такое,
да,
так сказать, по такому широкому спектру.
И поэтому мы часто, люди часто друг друга не понимают с политиками. Политики говорят про одно, а они читают совершенно другое. И это часто бывает в такого рода вещах. Или мы говорим, люди хотят, чтобы государство строило вертикаль. Это некоторым образом правда, но она тоже такая достаточно сложная правда. Просто приведу пример. Да? Вот мы разговариваем, я провожу довольно много разных фокус-групп на разные темы, и с людьми много разговариваем. Мы обсуждаем, например, тему, да, кому должны принадлежать нефтяные компании. И, как всегда, большая часть там группы говорит, что они должны принадлежать государству, потому что государство, потому что это наше общее, и почему оно должно принадлежать каким-то отдельным людям и так далее. И тут кто-нибудь говорит, а я не согласен, потому что государство очень плохо управляет, оно управляет неэффективно, а от этого растет коррупция, и кто-то все равно наживается. И я не согласна, что она должна быть так. Люди говорят, да, в общем, да, да, конечно. Так все-таки кому должно принадлежать, государству или частным людям? Государству. И на самом деле происходит очень забавная вещь. Дело в том, что государство в этом контексте – это не то государство конкретное, в котором мы живем, это некое идеальное государство. Это государство, как оно должно быть, где это... Общее справедливое государство, это хорошее государство.
То есть это миф.
Это миф, и это представление об идеале, которое, да, вообще очень свойственно нашим людям, и они об этом много думают. И в представлении об идеале очень много идей справедливости. И на самом деле, пусть это государство в этом конкретном случае ведет себя плохо, и она коррумпирована, и все она неэффективна. Но это воспринимается как менее несправедливая вещь, чем это будет принадлежать конкретному Абрамовичу или конкретному Ходорковскому.
А вы задаете наводящие вопросы? Вот когда вот есть такой объем темы, да, вот вы получили ответ, такой лобовой, черно-белый, да, нет. Вы дальше начинаете углубляться.
Конечно.
Вы пытаетесь понять внутри, что внутри одного и того же «да» или одного и того же «нет» скрыто там пять мнений, да?
Не только пять мнений, а пять уровней сознания, да, на которых это работает. Ну, кроме того, есть методические разные способы. Есть способы, так называемые количественные методы и качественные методы.
Расскажи.
Количественные методы, ну, если очень огрублять, отвечают на вопрос «сколько?». Да? Вот сколько людей думают так-то, сколько людей думают так-то. Это большое преувеличение, но, в принципе, это так устроено. Качественные методы, а именно фокус-группы и там глубинные интервью, и разные другие методики, отвечают на вопрос «почему?». да, почему люди думают так или иначе, с чем это связано, какие тут тенденции и так далее. И здесь применяется миллион разных методик, которые позволяют из человека это вытащить, тот, что он даже сам себе не отдает, в чем он не отдает себе отчет, с помощью и всяких игр, и всяких там построений картинок, коллажей, чего угодно.
Но это уже в сторону психоаналитики куда-то идет.
Не без того, не без того, да. Потому что хочется залезть к нему вглубь и понять мотивацию более глубинную, чем просто «да» или «нет».
И часто проговариваются. Часто человек говорит то, что он либо не хочет сказать, либо до того, как сказал, не думал, что он так думает. До того, как его глубинно проинтервьюировали. Человек может сам не знать своего мнения, условно
говоря. Ну, никто не сказал, что он от этого его узнает. От того, что ты с ним поиграешь в эту игру, никто не сказал, что он себе отдаст в этом отчет. Но иногда бывает.
Ну, не дурак, так отдаст.
Да нет, это же скорее про то, что у человека есть много разных причин действовать и думать так или иначе, и эти причины пересекаются друг с другом. Да? Вот, например, если мы поговорим про рейтинг Путина, например, да, откуда он берется, и что такое такой стабильный рейтинг Путина. Здесь есть много очень разнородных причин. Первая причина состояла в том, что народ когда-то очень полюбил Ельцина. Он полюбил его явно душой, да, вот он был такой Ельцин живой, я не имею в виду последние годы, а в начале. Он был такой живой, он был за нас, он был очень похож на человека после старых советских времен. И, собственно, вот отдались душой, а потом получилось как-то нехорошо, жить стало тяжело.
Ельцин изменился. Вокруг него
не в том, что Ельцин изменился.
Лицо власти изменилось.
Но он был человек, да? Да, он был человек, которого мы любили. И люди любили как человека, и как лидера, и которому верили, и которому было совсем другое отношение, чем когда-то к советским лидерам. У которых тоже, если померить, я думаю, рейтинг был в разные времена у всех по-разному, но какой-то был. И, грубо говоря, человек подумал, а на черта мне это надо? Вот зачем мне надо любить своего лидера?
Обманутая любовь.
Да. Давайте мы будем жить, как полагается. Пусть власть занимается тем, чем она занимается, а я буду жить своей жизнью.
Как полагается у нас,
ну, да,
как, в Советском вот, Союзе.
Давайте-ка мы опять построим эту дистанцию между нами и ими. Пусть она будет. Пусть мне в этом смысле и тогда понятно, чем я занимаюсь. Я занимаюсь своей жизнью, поругиваю государство, как полагается, и одновременно отдаю ему ответственность за то, как все будет устроено. И в отличие действительно от тоталитарных времен, в этом смысле власть сказала человеку, послушай, ты хочешь жить спокойно, живи, хочешь зарабатывать, зарабатывай, хочешь развлекаться, развлекайся, хочешь за границу ездить, езжай, хочешь читать в интернете то, что найдешь тебе подходящее. Читай, я тебе особо не мешаю. Ну, да и ты особенно не лезь в мои дела.
Да. Граница проведена.
Да, ты не лезь, ты... Ну, конечно, наверное, тебе немножко обидно, что ты теперь губернаторов не выбираешь. Но, с другой стороны, тебе ехать или шашечки? И, собственно, вот эта дистанция выросла, и чем дальше, тем, на самом деле, она сильнее растет на глазах. И это вещь, которой субъективно люди, конечно, недовольны. И они сталкиваются с тем, что государство ими, некоторым образом, лично ими каждым пренебрегает. Они сталкиваются с этим, когда мимо проезжает машина с мигалками, и они должны стоять полтора часа и ждать, пока они проедут. Они сталкиваются с этим, когда они идут оформлять любую бумажку. Они сталкиваются с этим, когда их может остановить любой милиционер. И, собственно, они живут с этим ощущением, что их ни в грош не ставят. Это правда. И это объединяет, надо сказать, почти весь электорат. Вот это ощущение, например, что, собственно, с нами не считается, и нас во многом держат как быдло. Но при этом люди отдают власти свободу разбираться сами. И чем больше они прагматично и иногда цинично оперируют внутри своей жизни, тем более идеального они ждут от государства. В этом, в частности, причина такого большого успеха международной политики Путина, которая читается как то, что нас стали уважать, с нами стали считаться, и греет национальное чувство людей. Поэтому это, вот, например, одна из причин высокого рейтинга. Вторая причина, другая совсем. А выбора-то нет. Есть ощущение, что, не дай бог, будет хуже. Да? Вот если сейчас как-то живем стабильно, стабильность-то увеличилась, а поскольку выбора никакого как бы нету, то пусть так и будет. Пусть будет как есть. И я спокойно, без эмоций, про это проголосую. Третья причина. Все оставшееся сравнение с Ельциным, за которого было неловко часто, да, с этим танцеванием.
Дирижированием.
Дирижированием оркестра и так далее. Вот не хочется, чтобы было неловко, хочется, чтобы было ловко. А и по-немецки говорит, и вот опять же... И спортивный такой, подтянутый,
да, да, да.
Умеет.
Да. Нет, вообще,
и очень чувствует.
Вообще, что касается умения, вообще, что касается пиара, то должен сказать, что этот проект, если его рассматривать, я имею в виду Путин как проект, этот проект, как его пиаровская составляющая, совершенно блестяще, конечно, реализована.
Нет, Путин очень чувствует, да, что да, людям
конечно,
нужно.
Конечно.
Иногда в этом смысле действует даже... парадоксально, потому что есть, у нас, в принципе, вполне развиты антиамериканские настроения.
Конечно.
И, но при этом, вот когда Путин дружил с Бушем и ездил к нему туда, это было, как я помню, если я не ошибаюсь, сразу после жуткого скандала с Олимпийскими играми, когда мы так обиделись сильно, и общественное мнение. Но были Олимпийские игры в Америке, и мы считали, что нас там засудили.
Лейк Плэйсид.
И это очень была сильная эмоция,
ну,
такая общественная.
Какая эмоция? Сами ее раздули просто по
это
всем каналам.
Это не важно.
Да.
Раздувается то, что раздувается, а что не раздувается, то не раздувается.
Это правда.
А при этом потом Путин сильно дружил с Бушем, и это тоже вызывало одобрение.
А в этом есть совершенно знакомое наше советское чувство. По-моему, я его эмоционально... Вот даже в себе, в таком советском мальчике, очень хорошо помню. С одной стороны, мы в кольце врагов и все сволочи. С другой стороны, самое большое признание, самая большая гордость – это успех нашего балета в Париже. Да, об этом специально сообщалось. То есть, с одной стороны, они все сволочи. С другой стороны, мы себя оцениваем их глазами.
Конечно.
И это и есть самый большой успех.
Но,
мы нравимся им.
Да, значит,
да?
Мы хорошие.
Значит, мы хорошие.
Или это как когда...
При том, что они сволочи.
Нет, ну это как во дворе. Выходишь гулять, если ты там шестерка, а тебя самый сильный мальчик похлопал по плечу, то ты хорошо себя чувствуешь. При том, что ты можешь его не любить сильно за то, что он такой сильный. Но раз похлопал по плечу, значит, приятно.
И я неплохо. Да,
и я неплохо. И, собственно, конечно, эти ноги этого растут, в частности, из глубокого комплекса неполноценности страны, которая потеряла, была как бы великой державой. А сейчас вроде как так себя не чувствует. И это...
Нет, сейчас уже чувствует.
Ну, постепенно.
Сейчас уже крик «Россия» поднимается с колен. Да,
да это такой сильный, ну, заведомо потребность такая очень большая. И, в общем, в этом смысле международная политика Путина считается очень большим успехом, по общественному мнению.
Да-да-да. А немножечко вот о корнях этой... То есть, скажем так, поговорим о... неизбежности вот этого комплекса неполноценности и этого взгляда на мир. Вот этот взгляд на мир исходит из имперского ощущения.
Ну, конечно, да? Как империя,
У Норвегии же нету комплекса неполноценности. И у Швеции, может, он был при Карле, да, каком-то там, значит, которому под Полтавой рыл начислил, в 12-м, кажется, да? А, значит, потом уже как-то прошел. И шведы не чувствуют себя неполноценными, от того, что как про них мир ежедневно не вздрагивает, не вспоминает про них. А, как-то живут без этого комплекса. Наше имперское самоощущение в мире, это, по-вашему, просто такое уже навсегда такое ментальное? Мы себя будем считать в порядке только когда нас будут бояться, или мы можем найти себе другие радости?
Ой, я не могу сказать про будущее, мне сложно это сказать. Но очевидно, что произошло... Здесь же не просто империя, которая развалилась. Здесь еще империя, в которой люди жили не очень-то хорошо. Бывают империи, в которые при этом как-то были достаточно, ну, относительно благополучны.
Нет, когда империя разваливается, значит, уже живут плохо. Когда
империя... Ну, не знаю, там, когда разваливается там колония где-то далеко, это, может быть, не обязательно иметь
отношение. Ну да, когда отваливается Украина, это другое ощущение.
А здесь, собственно, этот комплекс, как ты справедливо заметил, был раньше, и при советской власти.
Конечно.
Когда она еще была вполне себе действующей империей. А потом вот люди как-то ощутили это унижение своего национального достоинства. И сейчас вот им кажется, что это проходит, чтобы начинает расти опять. Как будет дальше, не знаю. Трудно сказать. Не могу.
А сейчас
сказать.
Все замеры показывают, как я понимаю, если верить тому, что читаю, да, все замеры показывают и рост личной популярности Путина, то есть такой стабильность, скажем.
Да, не рост, а стабильность.
Не ниже 70%, угу. Я понимаю, поддержки. И при этом, вот как я слышал от других социологов, при этом растущее раздражение властью как ежедневным предметом общения.
Ну, растущее или не растущее, но вот это ощущение разрыва между государством и человеком, оно растет, несомненно. Другое дело, что бывший советский человек умеет с этим обращаться. Он немножечко закрывается, он чуть меньше говорит, чуть больше опасается. Он знает, как с этим... Чуть больше ругает, спокойно себя чувствуя на кухне. И он знает, куда ему вернуться назад. Это кухня. А он еще пока туда не вернулся. Он еще спокойно разговаривает. Но он знает, как это бывает.
И он знает, что у него эта кухня есть.
Ну да, конечно.
И практически уверен, что не отберут. И я думаю, что справедливо уверен, что
да,
не
нет,
отберут.
Он пока не очень боится. Но, в принципе, он знает, что это значит. Он знает знакомые паттерны, он узнает на таком инстинктивном уровне.
Да-да-да. А очень интересно в этом смысле то, что вы сказали сейчас про точку отсчета.
Угу.
Про точку отсчета. Поскольку точка отсчета действительно там чудовищно низкая у нас. И я вспоминаю, как моя мама мне в советское время, она все отсчитывала от 37-го года, который встретила девочкой, и другой точки отсчета не было. Ну вот мы разговариваем, вот не сажают людей там, да, не забирают там, не расстреливают там тысячами, да. Вот хорошо, значит, вот эта точка отсчета, конечно, помогает нам, безусловно, пережить все, что угодно.
Нет, дело в том, что самое забавное с этой точки отсчета, что одновременно их очень много. Дело не в том, что вот там ваша мама все отмеривала относительно 37-го года. Люди одни вещи меряют по брежневским временам, другие аж по сталинским, а четвертые по ельциновским. И они это замешивают в некоторый такой...
Жалко, что никто не пробует мерить по Гринвичу.
Ну да.
Мария Виттельштейн, социолог в программе «Все свободны». Мы продолжим разговор после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Выборы в Казахстане не соответствовали международным стандартам, заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В заявлении ОБСЕ указывается на непрозрачность процесса подсчета голосов и на слишком высокий процентный барьер для прохождения в парламент. По официальным данным, в парламент Казахстана прошла только партия власти «Нур-Отан». Афганское телевидение показало видеозапись сотрудницы благотворительной организации из Германии, похищенной вчера в Кабуле. На записи женщина сообщила, что ее зовут Кристина Майер. Она обратилась к правительству ФРГ с просьбой сделать все возможное для ее освобождения. Представитель похитителей зачитал обращение к афганским властям с требованием отпустить пленных, каких именно, неясно. По меньшей мере 15 боевиков убито сегодня в ходе операции пакистанских войск у границы с Афганистаном. Погибли также 4 мирных жителя, сообщил представитель пакистанского командования. В городе Дзержинск Нижегородской области произошли стычки между футбольными болельщиками и милиционерами, переросшие в повальные аресты и избиения задержанных. Как сообщили в интервью «Радио Свобода» участники событий, потасовку спровоцировали милиционеры в перерыве матча. Интернет-сайты партии «Яблоко» и молодежной организации «Яблоко» подверглись хакерской атаке. Сайты были взломаны в ночь на пятницу, сообщил «Радио Свобода» лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Работу основного сайта уже удалось восстановить, а на восстановление сайта молодежного «Яблока» уйдут еще сутки, поскольку хакеры загрузили туда вирусные программы. Ранее был взломан официальный сайт ЛДПР. В Багдаде вооруженные неизвестные похитили 15 пассажиров автобуса. Сегодня утром минометному обстрелу подвергся один из шиитских кварталов. Погибли 12 человек, более 30 были ранены.
Программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Мы выходим в записи. Мой собеседник сегодня в студии в Москве – социолог Мария Вольтенштейн. В перерыве, пока вы слушали новости, а мы тут месяц назад в перерыве думали, о чем дальше, куда дальше столкнуться, и вдруг Маша сказала, а вот давай про Жириновского я расскажу. Ну, расскажи про Жириновского.
Да нет, не столько вообще про Жириновского, сколько про то, как люди на что реагируют. Помнишь, у нас было такое ощущение про Жириновского несколько лет назад, про то, что это такая страшная националистическая сила, и про то, как это страшно и так далее. Я провожу какие-то свои группы и говорю, вы за кого хотите голосовать? Он говорит, либо за Ельцина, либо за Жириновского. Несколько лет назад. Странный выбор. Почему либо за Ельцина, либо за Жириновского? Он говорит, ну, за Ельцина, чтобы... Не дай бог, что не случилось. Угу. А Жириновского, ну, хочется вставить.
Замечательная мотивация прекрасна. Чтобы одновременно.
Одновременно. Одновременно. Человек не может выбрать, да?
Это попытка больного поставить себе клизму самому.
Или спрашиваешь человека, за кого будешь голосовать? Он говорит, за Жириновского. А почему? Дураки должны голосовать за дураков, говорит он.
Это он про себя, да?
Про себя. Угу. Это такое специальное социальное ёрничество. Это специальная такая специальная позиция внутреннего протеста, которая выражается в таком юродстве. Да, в некотором роде это очень-очень большая вещь.
Между прочим, очень типовое, потому что я очень часто слышал это мнение. А зато весело будет. А вот пускай все пойдет прахом, да? Угу. Но хоть весело.
И по опросам такой доли было много. Но постепенно так получилось, что, как это ни удивительно, Жириновский стал заполнять эту потребность в свободе.
Да-да.
Особенно для молодежи, для которой свобода означает, а пошли вы все.
Это такое забавное толкование свободы, очень распространенное.
А вот я, что хочу, мне весело, и пусть мне будет весело, и это тоже свобода. Да? Я вот вне этих... Вы строите сейчас всюду рамки. Вы разговариваете с нами официальным языком. Вы говорите, что надо, что не надо. У вас официоз лезет из всех пор. А Жириновский говорит, что хочет. Ему все можно. И мне с ним все можно. Это тоже своего рода свобода. Но только совершенно специальным образом понятая. Она совсем не совпадает с нашим представлением о том, что такое свобода политическая, но она тоже есть.
То есть это свобода, у которой ампутирована
ответственность.
Та половинка, которая называется ответственность.
Ответственность. Вот, да. Но с этим вообще всегда было сложно, да, вот со времен перестройки было сложно, потому что когда она случилась, то было ощущение, что сейчас у нас все построится как на Западе, и мы так же заживем. А потом выяснилось, что это не очень получается. И, собственно, эффект всегда состоял в том, что люди были недовольны. Там они начали выбирать директоров своих заводов или своих политических деятелей. Те начинали брать взятки и вести себя неким неправильным образом. При этом человек отдавал себе отчет в том, что если бы он попал на это место, то, наверное, тоже так бы себя вел.
Да, ничего, кроме совести, ведь мы не испытываем.
Ну, это не совсем так, но, в принципе, нет ощущения, а это и есть про ответственность. Это вещь такая очень сложная. И постепенно во многом мир человека стал очень сильно концентрироваться на семье, на ответственности и за своих детей, и за свою семью, и за свою жизнь.
Это которая парадоксальным образом входит в противоречие социальной ответственности.
Но это сложный вопрос. Ну, а если ты живешь с ощущением, что от тебя не зависит ничего в этом мире, то она не входит в противоречие.
Нет, если мы берем случай Ходорковского, допустим, да, то, или там любой случай, или случай Политковской, то мы видим, что ответственность перед обществом и ответственность перед своей семьей вступают в смертельное противоречие.
Потому что для того, чтобы... Но это совсем специальные случаи, они совсем-совсем специальные, да? Никто, в общем, люди в целом не считают, что они либо Политковские, либо Ходорковские. А вот по своей жизни они знают, что они от них в жизни не зависит ничего, вот в обычной политической жизни. А вот их семья от них зависит очень сильно.
Вот.
Поэтому противоречия никакого нет.
Нет, но они знают, что социальное тоже зависит от них. И мы это проходили в начале 90-х годов, в конце 80-х мы это проходили, выяснилось, что зависит. Выяснилось, что когда мы выходим в размере там сотни другой тысяч угу. на Манежную, то все зависит. Аккуратненько меняется власть, власть начинает совсем по-другому себя вести. Конечно, зависит. Но не так очевидно и впрямую, как семья.
Ну, конечно.
Да? Но... И вот здесь я и говорю об этом противоречии. Значит, если ты не встраиваешься в коррупционную систему в сегодняшнюю, я сейчас говорю, скажем, о бизнесе. Может быть, это тоже такой специальный отдельный случай, но очень выразительный. Вокруг меня просто, как и вокруг тебя, наверное, кишмя кишит примерами того, как светлые головы, нормальные люди, нормальные в бытовом общении, то есть все понимающие, да, образованные, цену знающие всему, что происходит сейчас. Ну как, он понимает, что либо он, если он в бизнесе, то он встраивается автоматически, по факту, он встраивается в коррупционную систему, никакого другого способа.
Но это, мне кажется, зависит от того, про какой бизнес мы говорим. Я тут не очень соглашусь, потому что на моих глазах, если не имеете в виду совсем крупный бизнес и совсем такой стратегический, остальной бизнес делается более цивилизованный, а не менее цивилизованный и менее зависимый от власти тем самым.
Ну, разумеется, вот мы, это те самые границы, о которых мы говорили в первой части, да, черта, угу. проведенная государством. Тут, пожалуйста. Хотя здесь тоже от государства зависит, но только не от Путина и Сечина персонально, да, как в случае с нефтяным бизнесом. Крышуют помельче просто, вот, просто крышуют люди помельче.
Да нет, ну, мне кажется, что в целом каждом... стало гораздо больше, больше нормального бизнеса, где люди нормально себя чувствуют и меньше с этим сталкиваются. Как это, просто, может, это звучит...
А как это получается?
Ну, как, во-первых, там, не знаю, происходят такие обеления зарплат, происходит вообще структуризация нормального бизнеса. Этот процесс тоже идет. И на моих глазах это выглядит совершенно иначе. Да? Все люди, ну, в общем, особенно в Москве, в регионах гораздо меньше. Но в целом налогов платят больше.
Это да, но попытка войти, если мы говорим о Москве, значит, войди в Москве, Маша, в строительный бизнес.
Ну, строительный бизнес я не знаю.
Ну, я знаю, да, и ты знаешь. Прекрасно. Если твоя фамилия не Батурина, то ты не входишь в строительный бизнес в Москве, условно. Либо ты входишь под Батурину, да, и все. Почему я говорю об уровне крыш? Да, когда это речь идет о ЮКОСе, то это решают, значит, на Старой площади. Когда речь идет о строительном бизнесе в Москве, это решают на Тверской. Но так дальше, по моим наблюдениям, вот я там, ну, как и ты, наверное, езжу по там, регионам, я вижу абсолютно вот зеркальные ситуации, только уменьшенные пропорционально. Иногда и в финансовом смысле пропорционально уменьшенные, иногда просто в смысле общественной значимости и видности этого. Но тоже примерно то же самое. И местные ФСБшные начальники смотрят, если там Сечину можно там, да, решать вопрос с нефтью, то почему мне тут, в Энской области, мне нельзя решать вопрос с нефтью? Точно та же технология, которая используется, значит, в случае с Сахалином, да, Митволевская технология. Наезд, откат, отъезд, да? Угу. Ровно эта технология происходит на местах, на других, на меньшем уровне. Скажем, вот свежая история, только что прочел о ней, с подъемниками в Красной Поляне в Сочи. Значит, ну, ясно, что под Олимпиаду все у всех там отнимается, потому что это будет стоить в 5 раз. А сейчас, когда мы выиграли Олимпиаду, ясно, что в 10 раз дороже все будет стоить. Да? И кто не успел, тот опоздал. Так вот, забыл фамилию, Федин, по-моему, фамилия такая простая, мужик, которого был подъемник, единственный работающий подъемник на этой горе, он 10 лет назад, 90, там, 15 лет назад, в 92-м году начал работать. Значит, Ткачев у него отнимает этот подъемник, потому что там Красная Поляна рядом, значит, ну, все на свою тарелку, чтобы положить. Значит, у мужика уже закрыли этот подъемник за Ростехнадзор, значит, техника безопасности нарушена. И он закрыт, этот подъемник, для того, чтобы его обесценить. Угу. И человек стоит перед выбором, условно говоря, отдать за копейки свой бизнес или просто обнаружит еще что-нибудь, и он вообще сядет в тюрьму, либо отдать, значит, за 5 копеек, либо не получить ничего, а еще и, может быть, и сесть в тюрьму, если только и не трубой по голове. Да? В этом случае человек естественным образом выбирает 5 копеек и свободу. Чем это, в принципе, отличается от истории с Сахалином-2, да, и от истории с ЮКОСом, где, между прочим, параллельно с политической историей существовала именно эта экономическая, да? То есть понижение, убивание стоимости, чтобы купить за 5 копеек.
Нет, конечно, такие, такого рода вещи есть.
Мне это кажется, этом, совершенно симметрично все происходит.
Но при этом, как это неудивительно, например, в Москве уже очень много людей, уже целая большая прослойка, которая спокойно живет, спокойно, честно работает, спокойно зарабатывает свои деньги в крупных компаниях. Иногда деньги очень приличные.
Москва очень специфический город.
Но не только в Москве. Это есть и в других местах. Эта прослойка одновременно тоже растет.
Ну, замечательно. А замечательно в том смысле, что, может быть, произойдет какое-то качественное накопление. Потому что это значит, что растет слой людей, вот тот самый там средний класс, прости Господи, о котором мы 20 лет уже говорим, о том, что именно он и даст стране одновременно и стабильность, и движение вперед, и процветание. Это вот он? Или это пена, которая возникает на шальных нефтяных деньгах? Потому что вокруг
нет,
меня...
Нет, я не могу сказать, что это пена. Это люди нормально, профессионально работающие, умеющие работать и знающие, как это делать. Но при этом ниоткуда не следует, что они стремятся всей душой к демократическим ценностям. Вот это как раз ниоткуда не следует.
Нет, если они работают честно, получают белые зарплаты, и их зарплаты не связаны с коррупционной составляющей...
То им неинтересно про политику.
Им неинтересно про политику, но... Да, им неинтересно про политику, но они чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы границы не закрывали, в том, чтобы мы не становились Венесуэлой. Они заинтересованы в этом по бизнесу. Я сейчас не говорю о гражданских чувствах. Они хотят, чтобы у них дети
делали. Мне кажется, про это не очень думают, потому что в это не очень верят. Про Венесуэлу. Да, люди могут просто работаешь, хорошо себя чувствуешь, расти в семью, расти, покупаешь машину одну, потом другую, потом третью и так далее.
Но перед четвертой машиной у тебя в промежутке между третьей и четвертой машиной может закраться в голову мысль, что если однажды этот коэффициент между богатыми и бедными станет не 25, а уже 50, то однажды у тебя сожгут все 4 машины. Это людям в голову не приходит?
Это не очень.
Это легкомыслие?
Нет, у нас просто период стабильности. Так не было, и поэтому ощущение, а когда стабильность наступает, есть ощущение, что, может, оно так и будет. Впрочем, может быть, и не будет. Поэтому, может быть, я перед выборами свои деньги из как инвестор заберу из разных мест. Да? То есть у меня как бы опять много разных уровней восприятия.
Ты этот весь успешный бизнес как-то помаленьку перебирается в Лондон в значительной степени, свой крупный бизнес, я имею в виду.
Ну, наверное.
Да, на всякий случай. Не забывай клясться в верности любимой администрации. Соскочим с этой темы. Вот немножко про технологии, это очень интересно. Фокус-группы, тема фокус-группы. Вы это сами определяете? Вы сами вообще направление поиска, направление углубления, это кто решает? Вот если мы говорим, когда мы говорим о бизнесе, понятно, есть заказчик, да, он вам... В случае с утюгами, видимо, ему важен конечный результат, а технологию определяете вы. Что именно спрашивать?
Ну, это по-разному, потому что маркетинг, если мы возвращаемся к маркетингу исследования, это очень развитая сфера вообще в мире. Да, и, собственно, к нам она во многом пришла с Запада, и многие технологии к нам пришли с Запада, и они там очень встроены в бизнес. И часто у компаний есть собственный маркетинговый отдел, который тоже знает, что он хочет, как он хочет это делать.
А общественное мнение?
Общественное мнение, ну, опять же, да, это зависит от того, насколько им профессионально занимаются, тоже, да, те, кто им занимаются. Но, в принципе, есть темы, которые, вот я бы экспертно сказала, что они скорее качественного характера, а другие количественные. А есть темы, которые имеют смысл делать и так, и сяк. Ну, то есть сначала понять,
кто выступает? Вот ты работаешь в какой-то фирме, да? Как называется?
Компания Validata.
Validata. Кто в этой гостинице директор, как в мемино сказано?
Компания Validata?
Да.
Я.
А ты? Значит, ты решаешь, что ты, какие вопросы ты будешь задавать людям, по поводу чего ты их будешь спрашивать?
Ну, это зависит от доверия, которое мой клиент имеет по отношению ко мне, к моим сотрудникам.
Кто клиенты?
Да? Ну, они разные бывают.
Я понимаю. Нет, я сейчас не фамилию спрашиваю. Это политика. Это политики, это политические партии.
Это могут быть и рекламные кампании, это могут быть и политические партии, это могут быть и экономисты, это могут быть... Речь идет про политику в данном случае.
Про политику, конечно.
Но это могут быть разные совершенно типы заказчиков, но которых интересует, что происходит в стране и что происходит в этом смысле с настроениями людей.
А много людей этим интересуются?
Не безумно.
Не безумно много.
Собственно, от этого сейчас не очень много чего зависит.
Вот это странная штука. С одной стороны, мы все знаем, ну, так, более-менее, там, читавшие книжки и, там, представляющие, как устроена Вселенная, да, более-менее. А, с одной стороны, мы знаем, что, конечно, зависит, что это накапливается, и когда это не зависит ежедневно и ежесекундно, то потом это выливается в переворот песочных часов, в полный, так сказать...
Нет, ну, просто это же конкретная вещь, это конкретные, да, это же вещь... Конкретные деньги, которые люди готовы или не готовы платить за такие исследования, кроме своих институтов. Значит, когда были губернаторские выборы, были люди, которые были готовы заплатить деньги для того, чтобы узнать, что происходит на областном уровне при губернаторских выборах.
Это был бизнес, который...
Конечно, бизнес.
Который пытался угадать, что называется, результаты, да? Ну,
нет,
понятно.
Ну, конечно, они хотели знать, что происходит. Выиграют, не выиграют. Что происходит с рейтингом? Почему нравится один? Почему нравится другой? На какие давить струны? И так далее, как с любым другим товаром, да? А теперь нет губернаторских выборов. Мне очень-то и интересно тогда. И за что, собственно, и кто должен за это платить? Это все довольно дорого стоит.
А вот, не побоюсь этого слова, государству не интересно, что на самом деле происходит?
Нет, государство, конечно, заказывает разные исследования. У меня для этого есть тоже свои институты.
Это не твой институт, это не ваш институт?
Да нет.
Ты читаешь, что делают товарищи по специальности? Они же конкуренты.
Ну, конечно, то, что делает ФОМ, и ВЦИОМ, и Левада, и так далее. Еще хотела бы вот на эту тему сказать. Есть такое представление, что если компания работает, предположим, на государство, то она врет. Это неправда. Я вот, например, совершенно в это не верю, потому что это достаточно сложная вещь, и потребности такой нет. На самом деле, ты один раз соврёшь, а другой к тебе не обратятся, потому что все равно репутация социологии такой опросной компании – это ее капитал.
Вот это поразительно приятная вещь, потому что, значит, в социологии еще очень много значит репутация. Потому что в нашем журналистском цехе на это забили уже просто, похоже,
нет, конечно,
конвертировали.
Ну, собственно, не очень понятно, зачем обращаться к социологической службе, чтобы она тебе нарисовала результаты, если ты можешь тогда и сам себе нарисовать, сказать, зачем это надо. А зачем надо платить за это деньги? Да? Поэтому я вот, например, не верю в то, что мои конкуренты...
Расхождения серьезных между показаниями ФОМа, ВЦИОМа, Левады
нету. Но там есть просто несколько разные подходы. Там ФОМ меряет, когда он говорит про рейтинги, он меряет вместе с Путиным, а Левада меряет это без Путина. Результаты, получается, их сложно сравнивать между собой. Но, в принципе, тенденции это все показывают одни и те же.
Нет, ну это, разумеется, значит, по поводу прошлых выборов. Какие-то такие социологические комментарии, какие-то расшифровки.
Того, что произошло на прошлых выборах.
На прошлых и позапрошлых. Вот этот эффект. Каким-то образом вами разбирался?
Ну, например, интересная ситуация с партией СПС. Вот, например, люди плохо помнят, потому что СПС воспринимается как типа демократическая партия и типа оппозиция. Например, процент людей, голосовавших за Путина, среди тех, кто голосовал за СПС, выше, чем, по-моему, даже внутри «Единой России». А я уж не говорю про в целом население. Я могу ошибаться насчет «Единой России», просто давно дело было. Но это связано было с тем, что СПС позиционировалась как партия для успешных, как бы прогрессивных и демократических людей. Это совершенно не противоречило тому, чтобы... И, собственно, в тот раз, когда СПС прошла в Думу, предыдущий раз,
да,
она прошла, вспомним, на лозунге Путина в президенты, Кириенко в мэры. И в этом смысле сейчас у них, например, возникла проблема, да? Потому что... А какой, собственно, слоган? Что сказать людям?
Неловко, да. Неаккуратненько получилось, как говорится в том анекдоте.
Дело не только просто в Путине. Дело в том, что нет конкретного месседжа, да?
Нет, ну... Какой может конкретный месседж, когда партия совершенно, ну, что говорить об СПС, да, совершенно идеологически размытая, потому что попытка одновременно говорить... Понимаете, в 2000 году еще можно было лукаво, в разной степени лукаво, отводить глаза и не отвечать на вопрос «Who is мистер Путин?». Да, и можно было делать вид, что российская армия возрождается в Чечне, как говорил Чубайс. Ну, в 2000 году, допустим, еще можно было делать вид такой. И можно было делать вид, что ты считаешь Путина прогрессивным демократическим лидером, а не авторитарным. Хотя я думаю, что имевший глаза в истории с НТВ уже все увидел. Но уже, конечно, в 2007 году надо отвечать на эти вопросы. А слишком все завязано на бизнесе, это партия крупного бизнеса, и они обречены просто на эту шизофрению. Потому что, с одной стороны, они воспринимаются традиционно в паре с Яблоком как две демократические партии, а по факту...
Там не только это, там дело не только в том, что они воспринимаются как две демократические партии, а в том, что СПС по имиджу ассоциируется с успехом, и у него с этим проблемы.
Ну да, да, да. Нет, почему?
Просто, например, любопытно, что вот на прошлых думских выборах «Единая Россия», прямо вот совсем на прошлых, да, «Единая Россия» воспринималась как демократическая партия по воспоминаниям сравнения с коммунистами, сравнения с КПРФ. И вот это мы просто недооцениваем такое время релаксации, сколько времени у людей в голове это держится. Потому что у них еще в голове сидела эта борьба. Еще при Ельцине с КПРФ, и она конечно. Как бы сохранила свой...
Конечно, конечно, в том-то и дело, что если считать, опять-таки, к вопросу о точке отсчета, если мы считаем от Макашова и Очалова до да, генерала Варенникова, то Пехтин, Грызлов и Шойгу, ну, они просто там...
Нет, просто очень для многих в это время «Единая прогресс. Россия», то есть, да, было такое двоемыслие. С одной стороны, очевидно, что это партия власти, и она играет такую же роль, как когда-то играла КПСС. Это очень многие говорят просто словами, это такое, да, вполне обычное место. С другой стороны, она про то, чтобы не быть КПСС, да, и возникает такое двоемыслие в сознании, которое позволяет человеку выбрать то, что ему комфортнее в этой ситуации.
Вот очень важное слово. Очень важное слово. Комфорт. Угу. Комфорт. И в этом есть, как мне кажется, экстремистское, выскажу, осуждение, в этом есть ловушка. Потому что между развитием и попыткой окуклиться, вот комфорт, он в окукливании, заведомо, в том, чтобы все было вот как сейчас. Вот остановить мгновение, вот как-то, ну, не очень хорошо, да, но лишь бы не было войны, лишь бы хуже не было, да. Вот относительный комфорт. Между тем, отсутствие развития, как мы знаем по прошлому витку, через какое-то время приводит, мы помним, к чему привел относительный застойный комфорт. Ведь тоже люди, живя в застой, как мне кажется, ну, голосовали внутренне голосовали именно за стабильность, за комфорт. Вот чтобы войны не было, чтобы Сталина не было, да, чтобы снаружи не было войны, чтобы внутри не было Сталина. А так дальше, ну вот, и на праздник заказ будет, гречневая крупа, шампанское, день милиции, концерт. Все как-то налажено, все как-то из года в год, и мы знаем, что так... Потом это кончается блокадными очередями в магазинах.
Это не так просто, потому что человеку на самом деле не так важно, насколько он в целом хорошо живет или плохо, потому что вещи абсолютно относительные, да? А какова динамика? Он живет хуже или лучше, чем вчера? Он может сегодня себе позволить. А пока в данном случае мы говорим исключительно про материальную составляющую.
Да, да.
Если он сегодня живет немножко лучше, чем вчера,
то убедить его что-нибудь
делать невозможно.
То это
очень существенная вещь.
Конечно, конечно.
Если он... Почему, собственно, да, у нас вот общественное мнение не особенно реагирует на разные вещи. Ну, например, да, очень многих волнует то, что детей посылают в армию, да, и что у нас все равно до сих пор остается обязательная служба. При этом можно посмотреть, сколько народу митинги собирают по этому поводу. Да? Практически никого.
300 человек. Потому что... После дела Сычева.
А вот когда человек. Есть ощущение, что лекарства забрали, вот на это можно выйти. Потому что это совершенно конкретная вещь, которая сегодня стала хуже, чем вчера в субъективном восприятии человека.
Очень грустная картина человека вырисовывается. Человека, которого можно взять только на простой рефлекс, вот просто как собачку там, да, действительно, как совсем что-то такое. Вот тебе, у тебя отобрали, пошел, а у соседа отобрали, как-то, так сказать, не среагировал, не понял, что завтра ты будешь этим соседом. Отсутствие фантазии, отсутствие... Как будто не о человеке идет речь, а о каком-то пингвине, рядом с которым
едят. Это можно так на это посмотреть, а с другой стороны, при этом нарастает собственная ответственность за свою собственную жизнь. Это хорошо, неплохо.
Напоследок, вот такие, не про выборы, да, а про более долговременную перспективу. Вот тема нарастающей стабильности, тема растущей стабильности, да, там нефтяная, какая угодно, но тем не менее. Тема улучшения жизни людей, тема их самоощущения, такого мажорного, в хорошем смысле, что все хорошо. Есть в этом шанс общественный, в то, что все-таки накопится слой людей, которым на следующем этапе потребуется уже кроме машины и Турции летом, потребуется еще и свободы на следующем этапе каком-то.
Нет, я бы не стала преувеличивать вот степень того, как людям хорошо жить. Это неправда. У нас относительно маленький и средний класс, он еле-еле растет, а кроме среднего класса есть еще маргинальные группы, которые тоже на месте не сидят. Не забудем про проблему национализма, не забудем про то, что она тоже нарастает одновременно и может быть быстрее, чем тот самый благополучный политический класс. По идее, конечно, есть такое убеждение, что, собственно, средний класс, нарастающий, он есть основа демократического развития. Наверное, так это и есть. Но пока есть очень много других ограничивающих это вещей в обществе.
Так вот, на знаке вопроса мы заканчиваем разговор с Марией Вулькенштейн, социологом. Спасибо, Маша, что
Спасибо.
Пришли. Это была программа «Все свободны». В студии был Виктор Шендерович. Встретимся через неделю.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом об уникальной картотеке Института русского языка.
Затем программа «Короткая история любви», ее герои Данте и Беатриче.
Саксофонист Джулиан Эдерлей, трубач Арт Фармер, певица и киноактриса Эбби Линкольн в программе «9 минут джаза».
И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». Наш гость – социолог Борис Дубин. Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
800 метров железнодорожного полотна разрушено. Все поезда...
Причины депортации сотрудники правоохранительных органов Азербайджана не объясняют.
Сейчас они находятся под нашей защитой.
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.